Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Все вроде бы по графику. Неовайс улетела, Персеиды где-то здесь, астероид летит очередной, отнесенный группе потенциально опасных, но все равно пролетает достаточно далеко, так что волноваться не стоит. В общем, все идет действительно так, как надо. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и новости, информация из научного мира, которая зацепила меня на ушедшие недели. В общем, надо же как-то периодически следить за тем, что происходит в нормальном действительно мире. А там все время какие-то чудеса, и я, конечно, страшно рад, что у нас есть возможность разговаривать о чем-то совершенно человеческом, даже если порой к человеку это не имеет никакого отношения. В самом начале сегодня вот, наверное, о чем надо сказать. Я как-то все шарахался от информации по этому поводу, но тут понял, что, видимо, уже нет никакого смысла от этого прятаться. Вы наверняка слышали, мы, правда, здесь об этом, как мне кажется, не говорили, о том, что вот ученые, значит, нашли самого маленького динозавра, и там череп, и, в общем, все думают, что это, кто это, куда его отнести, что с ним делать. Ну и вот появилась на ушедшей уже неделе информация о том, что самый маленький динозавр, которого средства массовой информации, в общем, так попросту и называли, на самом деле может оказаться всего-навсего ящерицей. Редакция журнала Nature отозвала статью о самом маленьком мезозойском динозавре, поскольку его останки, вероятно, были неправильно классифицированы. Несколько групп китайских исследователей заявили о том, что на самом деле это останки ящерицы. Еще в марте китайцы, американцы и канадцы, палеонтологи, обнаружили в кусочке янтаря из Мьянмы крошечный череп. И, по словам исследователей, он принадлежал ранее неизвестному виду динозавров, который жил на Земле порядка 100 миллионов лет назад. Сомнения в том, что этот череп действительно принадлежал динозавру, появились практически сразу, поскольку он был несколько нетипичен для динозавров. И несколько месяцев ученые исследовали, спорили, дискутировали о том, кому действительно может принадлежать этот череп. Оппоненты авторов статьи, которая была отозвана из журнала Nature, утверждают, что это череп ящерицы, а ящерицы и динозавры все-таки относятся к разным типам рептилий. И несколько китайских исследователей опубликовали на этот счет дополнительную статью. И еще одна группа ученых заявила, что они находили уже похожие останки, после изучения которых пришли к выводу, что это останки ящерицы. Палеонтологи, которые заявили об открытии, приводили контраргументы. Дискуссия, видимо, остается открытой, но редакция уважаемого журнала Nature решила все-таки приостановить, отозвать статью об этом открытии, пока не будут сделаны некоторые новые выводы. И мнение самих авторов статьи по поводу решения редакции разошлось. Часть из них согласилась, говорит, да, ну, как нормальный процесс, мы все-таки занимаемся тут большой наукой, а не черт знает чем, давайте все выясним до конца, и потом, ну, или приблизительно до конца, и потом уже будем думать, что с этим делать дальше. И ученые, часть из них говорит, ну, конечно, возможны ошибки и в классификации, и в чем угодно, ошибки возможны всегда и всеми. Другие говорят, но нет, давайте опубликуем то, что есть, наука развивается так, как развивается, у нас есть выводы, которые сделаны на данный момент, появятся какие-то новые, будем говорить о новых выводах и так далее. Ну, то есть мы же должны действовать в развитии. В общем, спор остается спором. Главное, что ученые по-прежнему стараются делать свою работу качественно, квалифицированно, и само исследование по-прежнему сохраняет научную ценность.
Стаховский лайф на маяке.
Ну, раз уж начали сегодня с древности, давайте там пока и останемся. Что-то забавное тут мне попадалось. И я почему-то сразу стал думать о путешествиях во времени. Ну, знаете, говорят, вот интересно было бы махнуть, посмотреть. Вот так махнешь, а там гигантские скорпионы, которые доминируют на планете Земля. Огромные морские скорпионы, длина которых достигала 2 метра. Как говорят ученые, доминировали на Земле около 400 миллионов лет назад. Так что если, вопреки всякой логике, когда-нибудь изобретут машину времени, может быть, стоит поостеречься перед тем, как вот метнуться на 400 миллионов лет назад. И конкурировать в то время с гигантскими скорпионами могли разве что плотоядные костные рыбы. Первые существа с минеральными экзоскелетами появились в начале палеозоя, то есть примерно 540 миллионов лет назад, и организмы, которые представляли собой моллюсков с раковинами и членистоногих с панцирями из хитина, жили в основном в теплых морях, а на суше в те далекие времена только появлялись наземные растения, а также грибы и лишайники. Среди морских видов сперва доминировали трилобиты, а затем их сменили членистоногие из отряда Эурептерида, известные как ракоскорпионы. И за относительно короткий период времени этим существам удалось захватить все моря и океаны Земли, разделившись на более чем 2,5 сотни видов. Размеры большей части видов морских скорпионов не превышали нескольких десятков сантиметров, но встречались и гигантские представители отрядов. К примеру, существовал вид Эйкилоптерус ренониае, наверное, так это правильно называется, но если я где-то ошибся, уж извините, пожалуйста. И говорят, что представители этого вида дорастали до 2,5 метра в длину, и в экосистемах океанов эти организмы занимали примерно то же место, что сегодня занимают большие белые акулы. И у огромных морских скорпионов практически не было естественных врагов, поэтому они буквально господствовали в водной среде. А на суше, ну кто, паукообразные сородичи их, видимо, пытались как-то занимать свое место на планете. Кроме того, если говорить о древних гигантах, вот, мне кажется, новость, которая, если говорить о том, что обсуждалась более-менее широко, это гигантский голубь, останки которого были обнаружены, и эта птица жила на Земле на протяжении 60 тысяч лет. Обнаружили новый вид ученые из университета Нью-Мехико. Они говорят, что птица эта похожа на современных голубей. Разница, может быть, во внешнем виде только в том, что длина этой птицы без хвоста составляла примерно 50 сантиметров, то есть рост приблизительно в 5 раз больше, чем у нашего там обычного современного голубя. То есть, по словам ученых, ископаемый голубь размерами был, ну, наверное, современную такую большую утку. Птицы эти жили на островах Тонга довольно долго и были истреблены буквально за 1 столетие после появления там людей около 2,5-3 тысяч лет назад. Питалась птица плодами манго и гуавы, ее массивный клюв позволял их буквально разламывать и проглатывать. Исследователи считают, что голубь был важным переносчиком семян, доставляя их на другие острова. И отсутствие этого вида наверняка угрожало долгосрочному выживанию местных деревьев, которые зависели от этого голубя как переносчика семян, говорят соавторы исследования. И вообще тут надо заметить, что на островах Тонга почти не было хищников, и поэтому этот вид птиц жил там в относительной безопасности, но вот с приходом человека все, как всегда, изменилось. Like never before.
it's all too real. And did you know that I shake inside when I walk out of the front door? When I call a friend or even your name, must be something there to shake for.
Теперь, пожалуй, к событиям из мира археологии. Тут, как всегда, что-то происходит. Как всегда, что-то интересное, что-то где-то раскапывают. Придет время и нас с вами. Может быть, таким образом раскопают, конечно, при условии, что мы успеем наворотить что-нибудь интересное. Ну, давайте начнем с целого города. Археологи, турецкие археологи возобновили раскопки на границе Сирии и Турции в городке под названием Ойлум-Хайюк, и они уже обнаружили остатки древних сооружений, которые, вероятно, были частью легендарного затерянного города-государства. Раскопки в юго-восточной Анатолии проводит довольно крупная команда. И там есть и волонтеры, и серьезные ученые, и эти раскопки, и полевые всевозможные работы проводятся там довольно давно. Впервые начали их, кажется, лет 30 назад. Новыми раскопками руководит профессор Атилла Энгин из университета Газиантепа. И ученые в основном исследуют слои, относящиеся к железному и бронзовому векам. И в результате была выявлена монументальная структура. Ее анализ показал, что это, вероятно, был крупный роскошный дворец. И там же были обнаружены оттиски царских печатей и две глиняные клинописные таблички, которые еще предстоит расшифровать. Все это не оставляет места для сомнений в том, что Ойлум-Хайюк был крупным и важным административным центром Древнего Царства, по крайней мере, в Бронзовом веке. Открытие монументальных сооружений, тем более таких, как дворец и письменных документов, постепенно превращает эту местность в очень важное в истории, по крайней мере, этого региона место. Город был расположен довольно удобно. По сути, это межрегиональный пункт, где пересекались многие торговые пути. Именно там заканчивается Анатолийское плато и начинается Сирийская равнина. И ученые считают, что Ойлум-Хайюк – это затерянный город-государство, упоминания о котором встречаются во многих письменных источниках. Причем везде его называют по-разному. Например, в одних клинописных табличках упоминается мощный город Улисим, может быть, происходящее, может, название от Улисса, черт его знает. Процветал он, видимо, около 3000 года до нашей эры. А в хетских и египетских документах 2000 года до нашей эры этот же город называется Куильзила и Укузла. Из них следует, что, видимо, действительно, это был город-государство, столица мощного царства, и теперь ученые планируют повторно изучить артефакты, которые здесь они находили в течение последних десятилетий. Может быть, это прольет новый свет на историю затерянного города. В Китае нашли нефритовую гробницу императора, чье содержимое, как пишут некоторые средства массовой информации, буквально поразило ученых. Находку сделали в провинции Шэньси, на северо-западе Китая. Там нашли гробницу, возраст которой составляет около 2200 лет. И ученые считают, что она была построена незадолго до начала правления династии Западная Хань, ну или в самом начале ее правления. Династия Западная Хань – это 202 год до новой эры-8 год новой эры. Гробница входила в погребальный комплекс. Рядом с ней археологи обнаружили еще 26 древних захоронений. И особое внимание ученых привлекла самая большая из гробниц, самое большое из захоронений, предположительно, захоронение принадлежало высокопоставленному человеку, и отличительной особенностью является наклонный проход в погребальную камеру, а внутри обнаружено множество ритуальных предметов. В частности, в гробнице, вдумайтесь, нашли более 2200 штук нефритовых предметов, и это наибольшее по количеству находка таких артефактов, которые обнаружили в захоронениях Китая. Также там было больше 190 других предметов, в том числе бронзовые детали для колесниц, керамическая посуда, терракотовая статуэтка танцовщицы, колокольчики, аксессуары, изготовленные из золота и кости. Ученые предполагают, что в этой гробнице мог быть похоронен приближенный император. Напомню, что в этом же комплексе раньше был найден мавзолей, в котором были похоронены не только сам император, но и его мать и жена. Ну и еще давайте о статуэтках. Фигурки были обнаружены в захоронении возрастом порядка 10 тысяч лет. Это на территории Иордании. И найденные археологами статуэтки датируются примерно серединой 9-го тысячелетия до новой эры. В то время иконография только начала активно распространяться на Ближнем Востоке. Но вот эта находка должна помочь ученым более тщательно изучить особенности ее развития, поскольку речь идет, ну, во-первых, о захоронении, хотя, с другой стороны, ученые говорят, что сами фигурки внешне чем-то напоминают кремниевые орудия древнего человека. Впрочем, большинство из них было найдено, как я уже сказал, в захоронениях, а для кремниевых орудий труда подобное является нехарактерным. И в связи с этим специалисты выдвинули предположение о том, что артефакты могли иметь определенное сакральное значение в культуре. Иными словами, они были намеренно уложены в захоронении вместе с умершими в момент проведения погребального ритуала. Впоследствии ученые тщательно проанализировали найденные предметы и обнаружили, что они обладают выраженными человеческими формами. Контур в виде скрипки с выемками, обозначающими талию и шею, позволил археологам заявить о том, что найденные фигуры действительно являются статуэтками. Что с ними делать дальше, пока непонятно.
Стаховский лайф на маяке.
Это «Объект-22», Евгений Стаховский. Некоторые новости из научного мира, события, которые меня зацепили на ушедшей уже неделе. В общем, наш такой вполне традиционный дайджест. Ну что, надо как-то в космос. Там что-то продолжает происходить. Тут появились некоторые новые данные о звезде Бетельгейзе. Это, конечно, моя любимая история, вечно с ней что-то происходит. Ну, вы помните, как мы долго говорили о Бетельгейзе, когда она потеряла яркость, и мы все стали надеяться на то, что вот, может быть, она скоро взорвется и все такое прочее. Может быть, это произойдет даже при нашей жизни. Но потом астрономы выяснили причины падения яркости красного сверхгиганта. Произошло оно по вине темных пятен на поверхности звезды. Мы тоже об этом говорили. Но вот здесь новая история про Бетельгейзе. Ей же никак не связанная с ее яркостью, совершенно другая история. И тут появилась информация о том, что Бетельгейзе могла поглотить более мелкую звезду. Произошло это, причем относительно недавно, за последние несколько сотен тысяч лет. Бетельгейзе, напомню, это красный супергигант, который превышает массу Солнца примерно в 15 раз массу нашего Солнца. Срок жизни звезды близится к концу, поскольку подобные ей живут всего несколько миллионов лет, а возраст Бетельгейзе составляет уже порядка 8-10 миллионов лет. И, по словам ученых, такие звезды, как Бетельгейзе, даже в свои ранние годы должны вращаться очень медленно. А когда звезды превращаются в супергигантов, каким сейчас является Бетельгейзе, скорость вращения должна еще больше снижаться, учитывая массу таких объектов. Но Бетельгейзе вращается слишком быстро. На своем экваторе она вращается со скоростью около 5 км в секунду, что, например, в 4 раза быстрее, чем наше Солнце. И так как Бетельгейзе огромна, для ее однократного поворота требуется десятилетие, но вот эта экваториальная скорость все еще аномально высока. И физики и астрономы, в частности из Государственного университета Луизианы, предположили, что Бетельгейзе раньше была двумя звездами, вращающимися вокруг друг друга на довольно маленьком расстоянии. И слияние этих двух звезд могло стать причиной сегодняшнего такого быстрого вращения. Вообще исследователи отмечают, что слияние звезд случается довольно часто, учитывая, что половина всех известных звезд находится в двойных системах. Некоторые из них находятся относительно близко друг к другу и вращаются очень быстро. Зачастую такие системы состоят из одной звезды с большей массой, второй с меньшей. И ученые провели моделирование развития систем, состоящих из массивных первичных звезд от 15 до 17 масс Солнца, вращающихся вокруг меньших звезд от 1 до 4 масс Солнца. И результаты показали, что во многих случаях у звезд в таких системах скорость вращения равна скорости вращения Бетельгейзе, и что такая скорость, видимо, будет сохраняться еще на протяжении сотен тысяч лет. И если, в общем, вот все это принимать во внимание, то, скорее всего, Бетельгейзе действительно была раньше двумя звездами, и одна из них поглотила свою младшую сестру, ну, может быть, пару сотен тысяч лет назад.
На маяке.
Довольно много обсуждалось в астрономическом мире открытие планетной системы у звезды, похожей на наше Солнце. Но вообще это довольно скучная на первый взгляд история. Мы бесконечно слышим о том, вот опять открыли новую экзопланету, вот опять что-то там нашли планету, похожую на Землю или что-то похожее на Солнце. Но в данном случае речь идет о действительно очень интересном моменте. Астрономы Европейской Южной обсерватории с помощью очень большого телескопа получили фотографию солнцеподобной звезды, вокруг которой вращаются две гигантских планеты. Посмотрите обязательно в интернете. Это очень, ну, на мой взгляд, довольно любопытно. И до сих пор ученым ведь не удавалось прямо наблюдать больше одной планеты, которая вращается вокруг звезды, похожей на Солнце. А теперь астрономы получили фотографию планет, которые вращаются вокруг этой звезды. Называется она TYC-8998-760-1. Можете попробовать набрать все это дело там где-нибудь в Гугле и посмотреть на эти фоточки. Расположена она примерно в 300 световых годах, и газовые гиганты, которые вращаются вокруг нее, находятся примерно на расстоянии в 160 и в 320 астрономических единиц. Астрономические единицы, напомню, это расстояние от Земли до Солнца. То есть располагаются они гораздо дальше от своего материнского светила, чем наши газовые гиганты, чем Юпитер и Сатурн от нашего Солнца. И эти планеты тоже гораздо более массивные, чем газовые гиганты Солнечной системы. Внутренняя планета в 14, а внешняя в 6 раз тяжелее Юпитера. И ученые получили изображение этой планетной системы в ходе поисков молодых гигантских планет у звезд, похожих на Солнце, но гораздо моложе него. Возраст, расположенный в южном созвездии Мухи, звезды Еще раз. TYC 8998-760-1. Всего 17 миллионов лет. То есть это довольно молодая копия нашего Солнца. Дальнейшие наблюдения этой системы позволят астрономам проверить, образовались эти планеты на своих нынешних, весьма удаленных от материнской звезды орбитах, или все-таки они мигрировали.
На маяке.
Ученые уточнили возраст Вселенной. Совершенно бесполезная, конечно, для многих информация, но можно блеснуть в обществе, тем более, что есть довольно милая параллель. Так вот, использовав данные телескопа Atacama Cosmology Telescope, что в Чили, с помощью которого астрономы изучают реликтовое излучение Вселенной, ученые уточнили возраст всего, что нас окружает. Теперь, внимание, прям новая, большая, серьезная, главная цифра. Это 13,79 миллиарда лет, плюс-минус 21 миллион. Ну, казалось бы, плюс-минус 21 миллион, ерунда какая. С другой стороны, если проводить вот те параллели, которые я обещал, для обычного человека этот плюс-минус 21 миллион лет относительно 13,790 миллиардов, конечно, довольно серьезная неопределенность. Но на самом деле это не так. Авторы предложили представить себе врача, который исследует своего пациента и, скажем, осматривает человека возрастом в 50 лет, исходя только из его актуального состояния и не зная истории его болезней, и оценивает возраст пациента с точностью до 25 дней.
На маяке.
Кстати, про пациентов, заболевания и прочие исследования. Тут была довольно забавная информация. Ученые попытались выяснить, сможет ли человеческий организм противостоять инопланетным микробам. Было проведено экспериментальное исследование, которое показало, скажу вам сразу, что иммунная система млекопитающих вообще может противостоять инопланетным микробам. Но это, видимо, делая шаг назад, учитывая главную нашу историю 2020 года с коронавирусом и прочими чудесами. Теперь предполагается, что бактерии и вирусы ведь могут существовать не только на Земле, но и на других планетах. И хоть доказательства этой гипотезы пока не обнаружены, но на их поиск направлено целое множество исследовательских миссий. И, естественно, встает вопрос, если людям все-таки удастся обнаружить микробов на других планетах, то какую опасность они будут представлять для нас? Сможет ли справиться с ними наша иммунная система? И понятно, что ученые, серьезно задавшись этим вопросом, стали проводить эксперименты, в первую очередь, с лабораторными мышами. Понятно, что нельзя заразить мышей инопланетными бактериями, поскольку их просто нет в распоряжении современной науки, но ученые пошли другим путем. Они решили, что инопланетная жизнь должна быть основана на аминокислотах, которые не входят в перечень, ну, так сказать, кирпичиков земной жизни. И тогда ученые синтезировали из таких аминокислот сложные комбинации, которые подсунули иммунным клеткам мышей. И выяснилось, что иммунный ответ на чужие пептиды был заметно слабее, чем на пептиды, из которых состоит земная жизнь, но он все-таки был. То есть иммунитет млекопитающих должен худо-бедно справиться с инопланетными микробами, если таковые существуют. Мы не знаем, легко все это пройдет или сложно, но то, что наш организм будет бороться, это, согласитесь, как-то обнадеживает.
Стаховский лайф. на «Маяке».
Под занавес этих научных исследований, конечно, хочется чего-нибудь хорошего или чего-нибудь человеческого, давайте вот так. И есть у меня кое-что. Это про начало и про конец. В моем начале, мой конец, вот это все и далее по тексту. В общем, кое-что про конец и кое-что про начало. Но давайте начнем с конечного. Ученые выяснили, что люди ощущают перед самой смертью. И новое исследование показывает, что в последние часы перед смертью многие люди вступают в период невосприимчивости, в течение которого они больше не реагируют на окружающий мир. В июне 2020 года нейробиологи представили первое эмпирическое доказательство того, что за несколько часов до смерти некоторые люди, находясь в невосприимчивом состоянии, таки могут сохранять одно из своих чувств, а именно слух. Используя показатели электроэнцефалографии, нейробиологи из Университета Британской Колумбии измерили у пациентов госпиталя Святого Иоанна электрическую активность мозга, когда они были в сознании и когда перестали реагировать. Исследование проводилось не только на умирающих, но и на вполне здоровых молодых участниках. Исследователи наблюдали за реакцией мозга на звуки и обнаружили, что всего за несколько часов до конца жизни слуховые системы умирающих пациентов реагировали аналогично молодым. И, конечно, это привело к выводу, что умирающий мозг реагирует на звуки даже в бессознательном состоянии, что слух является последним чувством, которое может возникнуть в процессе смерти. Кроме этого, многие люди, пережившие околосмертный опыт, описывают, что испытали чувство благоговения или блаженства, а также нежелание возвращаться в свое физическое тело после, ну, так сказать, воскрешения. Рассказала о похожем опыте во время инсульта и американский нейроанатом Джилл Болл Тейлор. В своем правом полушарии она постоянно находилась на грани сознания и бессознания. В левом же произошло кровоизлияние, которое становилось все обширнее. И в течение утра она пребывала в состоянии эйфории и безмятежности, но потом, в поисках помощи, ее левое полушарие вернулось в сознание и начало концентрироваться на деталях. Она постоянно то входила, то выходила из реальности. На протяжении всего опыта Джилл полностью была в сознании, но только в какой-то определенный момент смогла уделить внимание деталям во внешнем мире, признать его существование и даже начать переживать. Позже она рассказала: «Я была невероятно счастлива, никакого страха. Я сразу ощущала два состояния. Блаженство, видимо, в правом полушарии, и в левом озабоченность попытками понять, что вообще мне нужно сделать для того, чтобы спастись». Ну и самое последнее на сегодня, если говорим о начале, а именно о деторождении, а точнее говоря о том, что ему предшествовало, то есть, коротко говоря, о сексе. Тут была довольно забавная информация от американских ученых, которые сделали предположение, как люди уже в скором времени начнут размножаться, и ученые сделали вывод, что уже через несколько десятилетий общество, по крайней мере, развитое общество, изменит свои базовые ценности, и это непременно скажется и на деторождении. Ученые предполагают, что секс в жизни человека останется только для удовольствия, а для продолжения жизни мы все больше и больше будем прибегать к искусственным методам оплодотворения. Например, там уже за последние десятилетия поменялась ситуация относительно женщин, которые выбирают ЭКО. Если раньше речь шла только о людях, которые имели проблемы с репродуктивной функцией, то уже сегодня это становится все более популярным, а к 2050 году эта процедура вообще станет повсеместной, во всяком случае, в развитых обществах. От искусственных методов зачатия, говорят ученые, вообще-то кажется только одна польза. Во-первых, люди смогут в лучшие годы своей жизни, когда их физическое состояние на высоте, например, замораживать яйцеклетки, а затем проходить процедуру стерилизации. И сделав это один раз, больше не придется думать о подходящем времени для зачатия ребенка и тикающих биологических часах. Мы можем полностью отдаться карьере, отдаться любви, отдаться чему угодно, зная, что мы в любое время сможем быть способны создать человека, да, ну, то есть своего ребенка. С распространением ЭКО, прогнозируют ученые, исчезнут аборты, поскольку абсолютно все дети события будут желанны. Может, конечно, показаться, что прогноз относится к жанру фантастики, но это не так. Для стран Европы, США и даже некоторых государств Азии вполне реально использование ЭКО как основного метода зачатия. Переход, конечно, может затянуться в странах третьего мира, а также в тех странах, где религия имеет большое влияние на сознание граждан. И в силу экономических проблем или нежелания люди еще долгое время, или не только нежелание, но, может быть, еще какой-то дремучести в голове, люди еще долгое время будут обходить стороной искусственное оплодотворение или стерилизацию, но все в конечном итоге к этому ведет. Ну, посмотрим. У нас есть время до 2050 года, в общем, рукой, что называется, подать. Посмотрим, что там будет происходить и как все эти процессы будут развиваться. Но вообще предположение, такой прогноз, мне кажется, довольно, я бы даже сказал, заманчивый. Но действительно, торопиться-то куда? Тем более, если можно что-то как-то сделать. Экономическая польза, опять же, да, которую вот я сейчас вскользь сказал. Сделал со своим организмом все, что надо, потом пошел, заработал денежек, создал хорошую материальную базу, чтобы ребенок не чувствовал себя ущербным, чтобы, в общем, он как-то понимал, что его воспитывают не только в любви и ласке, но и в некоторых прочих, так сказать, экономических моментах, которые сегодня, в общем, тоже довольно важны, и наше компьютеризированное на сегодняшний момент общество и с развитием науки, ну, прикольно же, когда твой ребенок может получить, например, телескоп, в который можно наблюдать за газовыми гигантами прямо дома. Ну, круто же, круто. Ладно, все. Объект 22, я Евгений Стаховский. Спасибо.
Лайф на маяке. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.